Привет, рефлексирующие. Мы ведем свой репортаж из Астраханской области, село Верхний Бускунчак. А мы выполняем партийное задание Валерии Андреевны Копыневой, которая поручила мне, будучи в поездке, совершить творческие подвиги, создать интерактивный коммуникативный продукт. И рядом со мной мой лучший друг Вадим Константинович Пашков.
Добрый день.
Я надеюсь, что он немножко умерит свою прыть и что у меня не собьется дыхалка через 3 минуты. И сегодня мы поговорим с ним на абсолютно животрепещущую тему. Вот, у нас тут есть некоторые проблемы. Некоторые проблемы. Ребят, проходите, пожалуйста. И есть некая неприходящая тематика, которая многие годы будоражит умы и сердца людей, и наши в том числе, и в первую очередь, наверное, наши. И я заметил следующее. У меня вот недавно была лекция по риторике, и я там опять сделал это наблюдение о том, что если, например, трудно завоевать внимание публики, ты не знаешь, о чем говорить с публикой, есть вот эта тема, она никого не оставляет равнодушным, вообще никого. Единственное, надо правильно подобрать специфику предмета. То есть кого-то, например, задевают капибары, кого-то задевают кошки. Это, кстати, наверное, абсолютно лидирующие позиции по популярности сейчас. Капибары раскрутились там последние полгода, наверное, максимально. А кошки лет 5 лидируют.
Ну нет, кошки лидируют где-то 2000 лет.
Нет, ты не прав, кстати. Вот почему мы до этого дойдем? Потому что есть определенная эволюция восприятия животных. И не все так, понимаешь, не все так однозначно. Я думаю, все-таки есть аберрации сознания. Какие-нибудь 100 лет назад кошки вообще даже не были не то что в половину, думаю, на четверть популярны, как сейчас.
У них был кризис маркетинга.
Я думаю, наоборот, у них сейчас расцвет маркетинга, и их сила в том, что они внушили всем, что так было всегда и по-другому быть не может. Я думаю, мы эту тему тоже затронем. Ну и как вы уже, наверное, догадались, мы сегодня будем беседовать о животных. У нас был специализированный подкаст на тему «Философия хомяка». Была тема «Философия капибары», но за всем этим стоит какая-то другая, более масштабная философская проблема. Я сформулирую свой вопрос следующим образом. Как ты думаешь, почему существует такая иррациональная, в общем-то, тяга людей к животным? Я не говорю сейчас про полезный сельскохозяйственный скот, понятно, там тяга людей к коровам и свиньям объясняется, наверное, так, выживанием. Но тяга людей к капибарам, которых большинство из нас не видели. Или вот это...
Давайте свежим, на трассу.
Вот это готовность твоя, в частности, широко известная, популярная, там обсуждать длину кишечника бегемота. Почему именно 60 метров? Как это объяснить вообще? Зачем нам это надо?
Ну, я думаю, здесь есть аспект философский и, собственно, психологический.
Ага.
Философский заключается в том, что животные на этой планете – это наши ближайшие родственники, братья и сестры.
Ну, у меня сразу тогда вопрос. Да. Зачем нам родственники? Нам что, самих себя не хватает? Что, людям мало людей?
Самих себя не хватает, потому что человек несколько непроницаем по отношению сам к себе.
Так, стоп, не торопись, пожалуйста. Это далеко идущий тезис. Значит, если мысль в том, что животные нам нужны, потому что познать себя нам труднее, да, чем других, то почему так получается?
Да, почему так получается? В каком смысле?
Ну, почему себя познать труднее? Почему, например, человеку понять другого человека сложнее, чем ему понять того же хомяка?
Ну, это уже, наверное, какой-то вот психологический аспект, потому что мы воспринимаем других людей как каких-то целостных существ, у которых есть
слишком сложное
свое сознание.
То есть, правильно я понимаю, модель человека усложнена?
Да.
То есть мы, например, знаем, что у человека есть дух, душа, тело, потом у него есть еще разум, который хрен знает, каким образом соотносится.
Да.
С этими
животное
качествами.
Это существо, устроенное по тем же принципам, только намного проще, и поэтому с ним приятнее взаимодействовать.
То есть это что, косвенная форма самопознания, что ли, получается?
Да.
Ну вот, У меня похожие соображения были по поводу хомяка. Вообще хомяк, он очень антропоморфен, если ты когда-нибудь обращал внимание. Он сидит как человек, у него лапки как у человека. Более того, у него деятельность примерно как у человека, такая же бестолковая, мелкая. И кажущий, то ли кажущееся осмысленное и неосмысленное, то ли наоборот. Кажущееся неосмысленное и осмысленное. И когда ты за ним смотришь, у тебя смешанные ощущения. С одной стороны, ты вроде понимаешь, что он все делает правильно, но с другой стороны, что, черт возьми, конкретно сейчас он делает, это невозможно определить.
Ну вот, я думаю, в этом и есть какой-то инсайт узнавания себя в животных.
Но в то же время таинственность.
Да.
Потому что ни одно животное, в принципе, ведь тоже непрозрачно для человека. Не то, что в полной мере, но даже в высокой мере. Мы же можем, по сути, считывать только внешнюю сторону их поведения. Только там какие-то отдельные биологи знают, как работает психика животных, есть ли у них мышление, но мы же этого не знаем.
Но это такой есть большой другой, старший, а есть вот младший другой.
А, тогда это еще и воля к власти сюда примешивается,
конечно.
Получается.
Ты видел когда-нибудь этих собачников? Как они ставят себя по отношению к своим собакам, дрессируют, становятся
беседуют с ними,
становятся вожаками их стаи, есть такой термин у собачников, что
иногда идешь вот так по улице, слышишь какой-то проникновенный разговор, как будто диалог, потом прислушиваешься, говорит только один человек, присматриваешься, а это собака, ну в смысле не собака говорит, а человек выгуливает собаку, с ней беседует, какие-то новости ей рассказывает.
А вот это уже психологический аспект, потому что, например, коммуницировать с другим человеком – это достаточно сложная задача. А одухотворить животное какими-то своими ожиданиями…
То есть проекция, еще один механизм.
Да, проекция на животное, вот, потому что ты сам вручил ей ту личность, которую хотел, и сам же с ней взаимодействуешь. Очень удобно, приятно.
Ну, тогда пока получается так, что все наши попытки коммуникации с животными – это неудавшиеся попытки коммуникации с людьми.
Да, но есть и, кстати говоря, успешные примеры. Слышал, например, про обезьяну Коко.
Нет, давай, немемедленно рассказывай эту информацию, ну, в общем, жизненно важную всем нам.
В 20 веке ученые задались вопросом. Вот есть наши ближайшие, самые ближайшие родственники обезьяны. Угу. Вот, и почему бы не попробовать научить их, собственно, привить им язык?
Вот. Человеческий или любой?
Любой. Работали...
Так, стоп. Ну, то есть они предполагали, что у них нет своих...
человеческий. Да. Вот. И самый яркий пример обезьянка Коко. Оказалось, что у обезьян проблемы с речью в силу ограниченности ресурса сознания, мозга и так далее, и устройства рта. Но оказалось, что обезьяны очень хорошо обучаются языку глухонемых.
Mm-hmm.
Вот. И, собственно, появилось несколько примеров. Один из них вот это обезьяна Коко, которые достаточно успешно научились языку жестов, проявляли признаки осознанности, вот, высказывали свои мнения, сами потом обучались. И более того, был еще один эксперимент.
Слушай, я же придумал сейчас сразу загадку, викторину. Знаешь, по типу человек, который едет в лифте, ему надо 12, но он доезжает только до 10, а дальше идет пешком. Знаешь же вот эти приколы?
Да.
Или там аквалангист, который запутался в ветвях дуба. Вот, загадка такая. Я не глухонемой, но говорю я только на языке глухонемых. Вопрос, кто я? Ответ – обезьянка Коко.
Вот. И у этого эксперимента было продолжение в лице шимпанзе. И там вообще удивительная вещь проявилась. Шимпанзе, которую научили языку жестов, и когда у нее появился ребенок, она посчитала целесообразным сама передать ему это знание. И обучила его сама языку жестов и на поздних этапах.
Видите, коллеги, подтверждается наша теория. Рыбы тоже обучаемы. Она обучила сама, понимаете? Она потом еще толстолобика должна была обучить, жереха и чихонь.
Ну, рыбы, скорее всего, нет, но обезьяны вот обладают достаточным ресурсом сознания, чтобы туда поместить какой-нибудь простой язык, что-то на уровне 5-7-летнего ребенка.
Ну, мне кажется, отношения с обезьяной – это вообще в культуре что-то дико интересное. Ты же читал Эдгара По «Убийство на улице Морг»?
Да.
Это же первый детектив истории мировой литературы. Я не боюсь проспойлерить, потому что это маленький рассказ, и если вы его не прочитаете, вы ничего не потеряете. Но суть этого рассказа в том, что убийцей там оказывается обезьяна. А я это интерпретирую следующим образом, что на модерновом этапе развития культуры, то есть в расцвет буржуазной цивилизации 19 века, растут страхи. Страхи чего? Расчеловечивания. И поэтому главная угроза – обезьяна как животное начало человека. То есть, помимо вот того благостного момента, который мы уже затронули, есть и момент опасности, твоя любимая тема. Например, у многих людей есть страх собак. Я наблюдал это. Причем не только у девочек. Сейчас скажут, а это девочки. Нет.
Например, еще Андрей Иванович.
Взрослые брутальные мужики. Как только видят собак, как-то поджимаются. Нет, кстати, у Андрея Ивановича нет страха. У него есть негативный опыт общения.
Отвращение.
С укусившей его собакой. Вот если об этом говорить, а страх животных, он тоже имеет ту же самую природу. То есть это превращенная форма страха человека перед самим собой или это что-то еще?
Ну, я думаю, здесь имеет место быть. По общему правилу, человек же наполовину животное все-таки.
То есть опять это страх самого себя. То есть мы рисуем с тобой картинку человека, какого-то аутичного существа, который интересуется, в принципе, только собой. И все другие живые существа – это его зеркала.
Ну, в отношении природы я бы не сказал, что это аутично. Человек интересуется своими первоосновами. А природа и животные, как самые близкие родственники, это вот...
Я просто к чему клоню?
Упрощенная схема.
Существует же сейчас... Ну, она уже, конечно, сейчас менее интенсивна. То есть, по сути, не развернулось это направление. Но где-то в годы в 90-е, в 2000-е заявляла же о себе экофилософия, которая чуть сходна с феминистской философией, ставила, да,
животных.
Не только животных, а вообще природы от человека, по следующей логике, что человек эгоистичен, он замкнулся на себе и своих интересах.
Ну, доминирующий вид.
Да, но то, что он доминирующий вид, это как бы... Ему простительно. Непростительно то, что он забывает о том, что иные виды, хоть и менее развитые...
Имеют право.
Ну, опять же, смотри, имеют право, это же чисто человеческая конструкция. То есть, по сути, им отказывают в самобытных формах существования. И мы смотрим на животных как либо на свои орудия. То есть то, что мы там откармливаем и жрем потом сами. Либо как на врагов, либо вообще никак не смотрим и игнорируем их. И вот была такая попытка как бы переломить вот эту тенденцию и сделать так, чтобы человек считался просто с наличием других живых существ на планете и строил свою деятельность, исходя... Так, опять разогнались. Ага, вот так. Исходя из не своего интереса, не их интереса, а какого-то общего интереса. Но согласен, что не получается так?
Ну... Чтобы составить общий интерес, должна быть дискуссия какая-то, обсуждение этого вопроса. С животными не пообсуждаешь.
Ну вот, да, согласен. Что... Есть же еще дискуссия о правах животных достаточно.
Да, но я так давние. Понимаю, экофилософия вылилась в защиту прав животных в итоге.
Нет, скорее наоборот. Экофилософия пыталась вырасти из защиты прав животных, потому что защита прав животных – достаточно давнее явление, но я тоже над этим думал, и, видимо, главное препятствие именно в том и заключается, что животные не могут сообщить, что они думают по этому поводу.
Да.
И у меня вот есть такая концепция, как обретаются права теми категориями существ, которых были раньше лишены. Ну, про женщины, дети.
Вот, я насчет прав животных сразу подумал о младенцах.
Они да.
Они тоже ничего не могут сказать, но их наделяют.
Ну, ты же понимаешь, что в некоторых культурах, собственно, младенцы не являются какими-то самостоятельными сущностями. У них и права на жизнь-то нету. Младенец считался собственностью отца семейства. И отец имел право жизни и смерти ребенка. То есть он мог принять решение, что прокормить этого ребенка мы не можем. Соответственно, мы его как бы и не прокармливаем.
Не, ну и сейчас это осталось даже в европейской культуре на стадии, правда, плода.
Да, так, но по сути... Так по сути и в эту сторону же тоже идут сейчас большие дискуссии. Признать эмбрион субъектом права, а не объектом.
Ну это вечный спор.
Но я думаю, он не вечный, он рано или поздно решится именно в пользу эмбриона, потому что все подобные споры всегда решаются одинаково.
Не, ну, есть вероятность, что этот спор не успеют разрешить до того момента. Ну, уже, собственно, сейчас человечество идет к тому, что в ближайшие 100 лет самостоятельно рожать уже будет таким пещерным действием, потому что технологии будут позволять женщине не мучиться, избегать генетических заболеваний, все это уже разработано, просто постепенно становится массовым.
Ну, я думаю, все-таки мой прогноз такой, что животные получат права, может быть, на нашем веку. Но есть одно фундаментальное препятствие. Я был просто на конференции о правах роботов. Моя идея была такая, что роботы могут получить права даже быстрее, чем животные. Именно потому, что роботам обзавестись речью, как показывает практика, вообще ничего не стоит. Они говорят и пишут лучше нас с тобой. Ну, конечно, не лучше нас с тобой, это я, конечно, загнул. Хуже, намного хуже. Но лучше большинства. Как и сейчас я сделаю косвенно, нам комплименты.
Ну, потому что роботы — это существа, созданные по нашему замыслу, по нашим лекалам.
Да.
Они из нашего мира,
и, в принципе, очень легко сконструировать такую модель, где роботы, подученные людьми, голосуют, скажем, за конвенцию о правах роботов. Но представьте себе, что хомяки это делают, я, честно говоря, не могу. Даже не хомяки, даже обезьяны.
Ну, насчет обезьян, конечно, тут вопрос. Если массово вести программу ликбеза для приматов, обучить всех языку жестов, вписать их в человеческое общество, то, может, ну, так как они демонстрируют признаки сознания, они, в принципе, высказывают, чего они хотят и чего желают по отношению к человеку. То есть вот в рамках того же эксперимента Коко там есть желания, она их может высказывать. Вот, то есть, по идее, они могли бы проголосовать. Но вопрос в том, зачем с больной головы на здоровую язык передавать? Они и так неплохо живут.
Не скажи, я думаю, есть вот та же самая тенденция у человека — желание очеловечить всех.
Да.
И вот та часть людей, которые, может быть, иррационально к этому стремятся, они будут бороться за права животных, исходя из той же самой идеи, они такие же, как мы. Вопрос, нужно ли это животным? Ну, я думаю, это вопрос риторический. Я думаю, нет, конечно, животным это не нужно.
Они не субъекты.
Но, опять же, субъекты они или не субъекты, это не им решать, это нам решать. Потому что понятие субъект есть только в человеческой культуре. Вот, пожалуйста, например, мы идем по дороге, нарисована корова, стрелочка, и написано 300 метров. Это для кого? Это для коров? Нет, это для людей. То есть, по сути, вся борьба за права животных ведется не для животных. Ты рассказал мне про обезьянку. Какой ты знаешь о судьбе орангутанга Сандры из Буэнос-Айресского зоопарка?
Нет.
Короче говоря, в Буэнос-Айресе и вообще в странах Латинской Америки некоторое время назад была проведена серия судебных процессов по следующему основанию: незаконное содержание, незаконное лишение свободы разумного существа. Ученые, есть такая лига борьбы за права высших человекообразных обезьян, они добились проведения экспертиз и доказали, что взрослый орангутанг обладает интеллектом на уровне 6-летнего, 7-летнего ребенка. И таким образом должен быть приравнен по своим правам, ну, то есть не по всем, но по основным правам, человеческому существу. А человеческое существо, как известно, безосновательно содержать в заключении не допускается. Так что ты думаешь, суд признал правоту этих ученых, и орангутанга Сандра была выпущена в лес. Не знаю, с какими последствиями, никто ее больше не видел, но факт есть факт.
Ну, смотри, здесь как бы возникает вопрос того, с какого момента рождается, ну, то есть, вот этот интеллект, там, 5-7-летнего ребенка у высших приматов, он еще не говорит о наличии сознания. Судя по эксперименту Коко, сознание является побочным эффектом
ты
языка.
Ты понимаешь, в чем дело? Может быть и так, но дело в том, что никто не доказал, что сознание является условием наличия прав.
А что же является условием наличия прав?
А вот это и есть главная загадка. Что является условием наличия прав? Ну, я пока думаю, что два основных условия наличия прав – это речь, о чем мы уже сказали, и второе – это наличие собственных интересов. С интересами посложнее стоит дело. Нужно ли сознание, чтобы обладать интересом, пока неизвестно.
Вероятнее всего, да, интерес – это категория образная. Это достаточно сложный конструкт, для него нужно иметь сознание.
Понятно, но обязательно ли сознание должен иметь носитель интереса? Или интерес можно зафиксировать у другого? Ну, например, маленький ребенок, тот же самый младенец, он лежит в люльке, тянет ручки по гремушке, и можно предположить, что он ею интересуется. Предположить, конечно, не
это
доказать.
Опять же проекция, может быть.
Может быть, да. Ну, в общем, здесь есть некоторая неопределенность. Я хотел вернуться к вопросу о кошках. То, что меня особенно интригует. Есть ли у тебя версия, почему... Я думаю, все-таки в конце 20 века кошка приобрела в западной культуре, в русской в частности, тот культовый статус, которым она сейчас обладает. У меня четкое ощущение, что кошки по некоторым параметрам уже превзошли людей с точки зрения культурной значимости. В чем секрет?
Ну, гипотеза первая такая историческая. Угу. Кошки были с нами в одних из первых очагов цивилизации, тот же египетская цивилизация, и успели отметиться там. И потом помогали нам избавляться от грызунов, ну и так далее, и так далее. То есть кошка очень гибка и хорошо вписывается в быт человека. Пусть хоть в качестве какого-то ритуального, культового животного, хоть в качестве какого-то бытового спутника.
Ну, смотри, давай разделим твою аргументацию на части. Первое, относительно прагматической пользы от кошек.
Да.
Скорее всего, эта польза уже окончательно в прошлом, довольно-таки давно.
Ну, сейчас это не актуально.
Кроме, может быть, деревенских,
в городах, да, по крайней мере.
Деревенских и дачных домов, где кошки еще где-то выполняют функцию ловли мышей, но это уже далеко не такая фундаментальная задача, какой она была некогда. Вряд ли, мне кажется, может такая, по сути, малозначительная функция так надолго отложиться в культурной памяти, раз, и два, это не стыкуется с тем, что признание в адрес кошек нарастает. Потому что по этой логике признание должно было бы идти на спад.
Не, смотри, я говорю не о том, я говорю о глобальной функции кошки, ее очень хорошая гибкость. Она хорошо встраивается в,
вот,
человеческую культурную
вот
ситуацию.
Вот это то, что меня тоже занимает. Допустим, прагматический аспект мы тогда выносим за скобки.
Ну да, он закончился.
Он в памяти где-то, да?
Какой-то новый уже эмоциональный.
Да, ну вот что значит, кошка хорошо вписывается в быт. Кошка не приносит никакой пользы.
Да.
Кошка, что называется, гуляет сама по себе. Она может уходить из дома, приходить домой. Ну, если, например, на контрасте с собакой, вот собака, мне кажется, гораздо лучше вписывается в быт. Я наблюдал, например, как недавно, будучи в Москве, в парке, с каким упоением там хозяин и его спаниель взаимодействовали по поводу мячика, какие там были игры, как это все было замечательно, какая там была эмпатия. А в отношении кошек всегда все равно возникает эффект какого-то равнодушия. Ну, то есть кошка, в общем, как будто и не нуждается в человеке, как правило. Поэтому я хочу уточнить, что значит вписываемость кошки в быт. В каких формах это происходит? У меня никогда у самого кошки не было. Я только у других наблюдаю. Я была кошка когда-нибудь?
Да.
Ну, вот расскажи, как это происходит.
Ну, смотри, в настоящее время вот в западной культуре есть понятие животное-компаньон.
О!
И доходит до того,
так,
что...
Так, девочки, записываем.
И доходит до того, что если ты человек, которому твой психолог выписал условно необходимость в животном компаньоне, ты имеешь право сажать его рядом с собой в самолете, хоть это будет варан или курица. Вот, и поэтому
слушай,
уже много шуток и мемов.
Не кошку, я видел, везли какое-то животное, довольно крупное, прям в...
Да, да, на этом здесь уже много юмористических ситуаций, потому что их оформляют иногда специально, как животное компаньона, и вот рождается. Но насчет кошек, я думаю, что сейчас их такая культурная значимость стоит на том, что кошка, уж не знаю, как так получилось, демонстрирует такой трюк, который очень часто используется в человеческой коммуникации. Такое интриганство. То есть она как бы рядом, но недоступно.
А, вот-вот-вот. Мне кажется, считывается, это уже как... ближе к истине.
И это считывается, наверное,
какой-то соблазн, да, притягательность.
Как чуть ли не человеческое поведение в коммуникации. Потому что собака, она тебя вот обожает и все. Да. Это плоско.
Я об этом слышал, когда люди на полном серьезе уверяют, что моя кошка, она меня понимает. Да. Она меня понимает лучше, чем люди. И я же знаю, я точно, ребята, это знаю, что вот это чистейшая проекция. И что даже если твоя кошка тебя понимает, ты уж точно знать об этом не можешь. Потому что надежных каналов коммуникации с кошкой такой степени точности просто не существует. Но люди нужно. Так верят в это.
Не, понимаешь, вот здесь опять возникает определенный прагматизм. Это и не нужно в этом сомневаться, в этом разбираться. Потому что объективно наш организм так устроен, что на присутствие той же кошки он реагирует положительно, выбросом хороших гормонов.
Понимаешь, это, видимо, очень все-таки не универсально, потому что не у всех. У меня, например, нет такой реакции. Я, конечно, могу, мне нравится, знаешь, только один тип. Это кошки-подушки, так называемые, которую можно взять, погладить и положить.
Для тебя есть даже специальная порода. Есть такая порода кошек, не помню, как она точно называется. Тряпичные кошки, их, по-моему,
о, вот это называют. Да, то, что надо.
Это кошки с особым темпераментом, которые...
То есть с его отсутствием, иначе говоря.
Ну да, которые фактически собаки в теле кошек. Они очень любят хозяев, не особо сопротивляются.
Да. Вот поэтому, что касается положительной реакции, то, видимо, это тоже... Не общий механизм, а чем-то вызвано. Но вот я думаю, у меня такая тоже есть гипотеза, что... Не бейте меня, пожалуйста, не кидайте меня камнями, уважаемые слушатели-котофилы, что кошка, опять по нашей сегодняшней гипотезе, это суррогат человека, и интерес к кошкам появляется или изначально существует у тех, у кого есть проблемы социализации. Потому что, смотрите...
В индивидуализированной культуре.
Да, смотрите, какой типичный образ... Любители или любительницы кошек. Это, скорее всего, одинокая бабушка.
45-летняя кошатница.
Ну, 45, 65, 85-летняя кошатница, которая живет там с 18 кошками в квартире. И ей этого хватает. Она их знает там по именам, разруливает их разборки. Ну, опять же, вот у меня такие наблюдения. Простите, еще раз извините, друзья, но у нас же честный разговор. Когда человек отдаляется от людей, у него часто появляется кошка. Или наоборот. Но я думаю, скорее все-таки не наоборот. Вряд ли кошка обладает такой магией оттягивать на себя внимание. Почему? Рассуждаю дальше. У кошки есть действительно очень многие свойства человека. Ну и, конечно, первое знаменитое – это некая... Ярко, избыточно демонстрируемая свобода. Чего нет ни у собаки, ни у хомяка, ни у какого животного домашнего. То, что есть, может быть, у диких, у бегемотов там и так далее, у капибар. Но это, ну, как бы не в нашем доступе, вот эти вот формы жизни. И поэтому есть некий заменитель человека, который похож, да, он тоже своенравен, он тоже... любит гулять сам по себе, у него есть эмпатия, безусловно, у кошек эмпатия есть, это доказано, у них есть какая-то форма привязанности к человеку, но чего у них нет? У них нет самостоятельности и влиятельности, фактически, поэтому выдумывается некая как бы самостоятельность и влиятельность. Как будто бы моя кошка мне приказывает. Тут у нас есть одна вот знакомая, ну, не будем скрывать, это Воробьева Александр, которая вот любит рассказывать про то, что кошка чего-то потребовала, и невозможно было ей отказать. И когда говоришь, да нет, такого не может быть, не может кошка ничего требовать, она начинает уверять, нет, она именно потребовала. Но...
Ну, я тут могу выступить в защиту котофилов.
Но я их не обвиняю, я их просто не люблю.
В этом есть здравый смысл, потому что кошка, как существо социальное в своем роде, она вполне, я думаю, способна понять, что если она чего-то хочет, например, той же еды, то необходимо проделать определенную последовательность действий, которая будет расценена как требование.
Но это похоже немного на нашу дискуссию вчера про нейросеть. То, что кошка воспроизводит некоторую последовательность действий, не есть еще надежное свидетельство того, что кошка совершает именно то, что ей приписывает человек. Потому что кошка может не требовать, например, а просить или запрашивать, клянчить. Это, мне кажется, более правдоподобные предположения, чем то, что кошка что-то требует или там приказывает. Ну, опять же, исходя из той простой идеи, что у животных, насколько я понимаю, да, все иерархические отношения существуют только внутри популяции. Или я не прав? Ну, в том смысле, что если, например, у капибар, допустим, у них есть иерархия, и там главный самец четко знает, кто там, на каком ранге этой иерархии находится внутри популяции, то когда капибара лежит у пруда, и рядом оказывается, скажем, там макака та же самая, то капибара не считает макаку ни выше себя, ни ниже себя, а рассматривает ее просто как некоторую отдельную сущность.
Да, но есть гипотезы касаемо тех же собак и кошек, особенно касаемо собак, что вот такие животные тайного характера, то есть очень социально настроенные, они воспринимают человека как члена своей популяции.
В этом я слышал, что собака точно, да, она считает всех, говорят, собака считает всех живых существ собаками. Опять же, не знаю, как они это вычислили.
Не, я могу выявить гипотезу, потому что, я так понимаю, опытным путем, потому что в дрессировке периодически есть такой подход, что условно человек ведет себя как доминирующая собака. На основе наблюдения за доминирующими собаками. И собака признает его как доминирующую собаку.
Но это бы, например, объяснило то, что мы наблюдали сегодня, и у некоторых вызвало недоумение, почему собаки лают на поезда. Собака может считать поезд просто крупной чужой собакой.
Очень большая, длинная, железная собака.
Да. Но я, например, наблюдал один раз в своей жизни коммуникацию собаки и свиньи. Это было очень забавно. Собака лаяла на свинью. Было совершенно четкое ощущение, что она хочет донести до нее какую-то информацию, даже было понятно, какую, моральное осуждение. Она как бы говорила своим лаем: собака так не должна выглядеть, как ты. Собака не имеет права вести себя так, как ты. Причем было видно, что свинья очень иронично за этим наблюдала. У нее явно не было иллюзии, что собака – это вид свиньи. Насчет кошек, вот нет у меня такой информации.
Кстати, хочешь дополнить сюжет?
Конечно.
Насчет кошек, вспоминая вот эту обезьяну Куко, в рамках эксперимента ей дали коробку с котятами. Она их всех внимательно осмотрела.
И съела.
Выбрала понравившегося котенка, ухаживала за ним. Ну, то есть, даже наши старшие приматы-братья склонны к кошатничеству. Видимо, это очень
вызывается. Нет, ну, это, я думаю, все-таки другим механизмом обусловлено. Хотя, может, это тот же самый механизм. Очень же много примеров того, как там... да, как воспитывают, я не знаю, там... Кошка воспитала ежика, например. Или там курица воспитала утенка.
Может, это и в определенном смысле и наша база такого отношения к домашним питомцам, только более эволюционирует, более развившаяся не в какое-то конкретное восприятие этого как своего ребенка, а как воспитанника какого-то существа, в которое ты вкладываешься. То есть низшая потребность дополняется такой высшей уже смысловой.
Ну, определенно, да, материнские, вообще родительские инстинкты, конечно, очень ощущаются в отношении человека с животными.
Поэтому очень интересно наблюдать за парами друзей, которые, съезжаясь, начинают заводить собак.
Крыс,
да. Да, и возникает...
Слушай, кстати,
когнитивный...
у тебя там оставшиеся крысы живы?
Не, все погибли от старости,
погибли.
Да.
Именно от старости?
Да, от старости.
Да, просто, уважаемые слушатели, у нашего сегодняшнего эксперта дома обитали две крысы. Одна крыса умерла, вторая, видимо, переживала очень сильно ее.
Не, вторая загрустила.
Загрустила.
И уже просто доживала свой старушечий век.
А им сколько было лет?
Ой, что-то в районе 2-2.5.
Это очень много, да, для крыс?
Ну, для крыс это как раз вот старость.
Ну, вот у меня та же самая история с хомяком, после чего я не хочу больше заводить.
Да, я после этого принял решение, что больше животных возиться не буду, потому что...
Привязываешься же к ним.
Ну да, ты инвестируешь, а они очень быстро умирают. Надо черепаху заводить.
Вот, я тоже подумал, но я решил, что я после 90 ее заведу, на всякий пожарный, знаешь, чтобы избежать всяких неприятностей. Слушай, а то думаю... будет как в той шутке, когда молодой бедный юноша женился на старой больной миллионерше, а когда он умер, ей достались все его деньги.
Слушай, смотрел фильм «Счастливчик»?
Напомни, пожалуйста.
Там, где на роли второго плана Дэвид Линч, который весь фильм ищет свою черепаху.
Я очень живо себе представляю эти поиски. У меня есть еще ряд наболевших вопросов, которые мы обсудим в блиц-режиме. Почему же все-таки настало время задать, наверное, главный вопрос? Почему вомбаты какают кубиками?
Почему вомбаты какают кубиками? Ну, насколько я понимаю, основная гипотеза – это специфическое строение сфинктера. Но сфинктер должен быть специфически устроен по законам эволюции для какой-то цели. И оказывается, вомбат в своей жизненной практике активно использует свои отходы в форме квадратов как хороший строительный материал, чтобы закрывать входы в норы.
То есть, смотри, можно так сформулировать вопрос.
А еще
он так какает не почему-то, а зачем-то.
А зачем? Это первое насчет строительного материала. И второе, что я понял, основная причина. Вомбаты, ну и вообще, как все животные, используют свои экскременты как метод помечания территории. Вот. А вомбат живет в таких местах, где очень много склонов и прочего, и поэтому квадратики, они не скатываются.
Потрясающе.
Там, где положил, там и лежит.
Да, видите, как природа позаботилась обо всем. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя любимое животное?
Любимое животное?
Ну, может быть, не одно, но все равно какая-то там серия, группа.
Ну, наверное, кошки. Я в этом все-таки плане такой кошки. Традиционалист. Ну, я не люблю их настолько, чтобы заводить, но когда на улице встречаешься с кошкой, это очень-очень приятно.
У нас тут есть общий знакомый Тихон Спирин. Это единственный из моих знакомых, кто не просто любит, а обожает кошек, но у него кошки нет. Зато он кормит и гладит всех кошек, которых встречает. Я помню, мы были с ним как-то в Феодосии, и он, видя, что в городе много кошек, он зашел, купил специально кошачий корм, и он шел и кормил любую кошку, которую он видел. Это очень трогательно. А почему он не заводит? Ну, может, потому же, из-за сентиментальности.
Ну, я думаю, для него это определенный тип развлечения. Когда ты заведешь кошку,
это перестанет
любить ее
быть
придется всегда.
Это станет работой.
Да.
У меня вот по поводу хомяка были такие же опасения. Сестра просила хомяка. Обсуждали дома, я был против. Ну, у меня не было тогда аргументов, но я предвидел, что будет, что она месяц с ним поиграется и бросит, а мне придется кинуть эту лямку.
Это, кстати, такое, знаешь, явление из раздела «любовная лодка разбилась о быт». Потому
да,
что у нас
верно.
С крысами была такая история, что когда они появлялись, были маленькими, милыми и так далее, все было прекрасно. Но потом они растут, жиреют, начинают грызть вещи. И особенно добивало, когда вот надо на какой-нибудь выезд уехать, с крысами надо было возиться, кому-то их отдавать. В этот момент ты как бы перестаешь на нее проецировать, немножко отрезляешь.
И ты видишь ее немного как есть на самом деле.
Да, как какой-то предмет, с которым ты носишься. И ты такой, да как, ну зачем мне это все? Вот, поэтому
ну, кстати, да. Это тоже еще один интересный фактор. Животное же очень приковывает. Любое животное приковывает. Например, представь себе, что ты разводишь свиней, и тебе надо уехать на 2 недели в Крым. Но это же огромная проблема. То есть ты кого-то должен, допустим, приглашать, видимо, платить даже, чтобы смотрели за свиньями. Причем ты будешь все время беспокоиться, как там свиньи.
Да, да, да.
Будешь
да,
звонить.
Я думаю, в этом есть как раз определенный механизм, почему всякие разводятся о местных животных.
Потому что она заземляет.
Это как бы, да, заземляет вас друг к другу. Это, короче, такой суррогат ребенка.
Ну и снижение мобильности. Я так понимаю, снижение мобильности — это вообще очень важная задача, которую люди ставят перед собой. Инстинктивно не желая сниматься с места, пометить, как те вомбаты, свое пространство, не имея кубического кала, человек вынужден помечать его вещами. Но вещь все-таки можно бросить. А животное — это такая вещь, которую бросить нельзя. И, соответственно, у тебя есть алиби. Поехали. Но я, к сожалению, не могу. Вот у меня узнить.
Ой, это очень распространенная вещь на всяких вечеринках и прочее. Когда люди оправдываются животным, то так же, как и ребенком. Молодые родители говорят, ой, ну мы поедем, потому что у нас...
Кот не кормит.
Нет, мы поедем, надо сына от бабушки забирать. Точно так же и кошатники. Ой, меня, они иногда это и проговаривают, что меня ребенок дома ждет.
Да, очень часто. Очень часто. Ну, то есть мы видим, что животное многофункционально. Может быть, животное — это вообще такой универсальный культурный модуль, который выполняет, если надо, функции друга, если надо, функции ребенка, если надо, функции игрушки.
Вот, но в этом я так понимаю...
Если надо, функции корма.
В этом, я так понимаю, и выигрышная позиция кошек, потому что они обладают, во-первых, вот этим соблазном, во-вторых, они очень удобные в плане того, что они хорошо вписываются в быт человека. То есть это одно из самых удобных животных для всех этих проекций и выполнения всех необходимых функций. Да. Надо — мышей половит, когда мыши есть. Когда мышей уже нет, будет животным-компаньоном. Кошки так очень хорошо адаптируются под нашу культуру.
Ну, то есть происходит то, что называется, забыл слово, сапиентизация. То есть животное, оказавшись в культурном ареале человека, адаптируясь к нему, оно ведь само тоже перенимает от человека некоторые черты, даже не в таком осознанном режиме, с которого мы начали, когда обучают обезьян специальному языку. Ну, вот, например, я точно знаю, что мой хомяк, он умел чинить свое колесо. В природе у него колеса нет. Кстати говоря, ты в курсе вообще, зачем колесо хомяку в клетке?
Для движения, наверное.
Но у меня все-таки шире немножко гипотеза. У меня идея такая, что колесо — это портативная степь. Потому что хомяк, он же живет в степи.
Ну да.
И у него в степи нора. А хомячья клетка устроена как бы наизнанку. Нора, а в норе степь. То есть, когда хомяк попадает в колесо, по моей гипотезе, он как бы вылезает на самом деле из норы на открытую местность. Потому что в колесе, как в степи, можно бежать бесконечно.
Слушай, ну опять же, ты вручаешь как-то автоматически хомяку какую-то образность мышления.
Нет, я не говорю про мышление, я говорю про функциональность. То есть в природе он привык, что он может выйти из норы и бежать на просторе. Потом вернуться. И если у него не будет в клетке колеса, то я думаю, он может умереть не столько от недостатка движения, сколько просто от экзистенциальной тоски.
У хомяка есть экзистенциальный опыт?
Я уверен, что у него есть, как у любого живого существа. Но смотри, что такое экзистенция? Экзистенция — есть режим бытия.
Да.
Животное же бытийствует? Бытийствует. Значит, какая-то особая экзистенция у него тоже есть. Она отличается от человеческой. Но
экзистенция — это человеческий ярлык, человеческое понятие.
Я понимаю, что оно человеческое понятие, но кто сказал, что оно применимо только к человеку? Почему не назвать, допустим, экзистенцию систему условий, обеспечивающих бытие любого живого существа не только на телесном уровне, но и на информационном, допустим, уровне? Ведь известно, что животные обмениваются сигналами не только для того, чтобы сообщить об опасности. Но очень много сведений, данных передают друг другу, в том числе и эмоционально наполненных.
Ну, опять же, тут как бы вопрос причины и следствия. Причина передачи этих эмоциональных всяких данных и этой информации заключается в том, что это просто прагматично с животной точки зрения. Потому что эмоции дают очень много информации об окружении другой особи.
По сути, мы ведь можем и о человеке то же самое сказать. В принципе, все то, что человек делает и что его окружает, играет определенную роль в процессе его выживания. Но механизм культуры таков, что некие явления, изначально чисто инструментальные, со временем дополняются самоценностью. Например, зачем нам, допустим, нужны виды транспорта, автомобиль? Прагматически, чтобы перемещаться за ресурсами. Но ведь очень видно, что нагружается это другими смыслами. Так почему у животных такого не может быть?
Ну, это то, что называется расширенный человеческий фенотип в науке.
Поясни, пожалуйста, это понятие.
Ну, условно, почему человек стал таким доминирующим видом на Земле? Потому что мы сделали нечто уникальное, чего, судя по всему, до нас ни у кого не было. Если все остальные живые организмы, они взаимодействуют с миром, и инструментами является их тело, то есть они меняют свое тело в процессе эволюции, то человек — это первое существо, которое догадалось, что можно менять окружение под себя в создавать инструменты.
А как же бобер?
Ну, бобер, не знаю. Можно ли считать хату инструментом?
Ну.
Не, ну смотри, бобер не демонстрирует креативности в этом отношении. Бобры еще не создали за миллиарды, там, миллионы или сколько существует их вид и их предки, каких-то новых инструментов. Вот у них сложилось, что они делают так хатки, оно так и работает. Человек же даже в рамках одной особи, одного поколения, может крайне кардинально быстро поменять свои подходы.
Я обожаю мы и держимся. Видео про бобров, которых держат в квартирах.
Это где бабушка кормит бобра хлебом, он возвращается с пруда?
Нет, мне нравится другое, когда бобер живет в доме, и он делает плотину из подручных материалов. То есть он знает, что своей целеустремленностью, он идет по коридору, несет какие-то детские игрушки, элементы мебели и делает ими запруды, например, на лестницу. Но он привык в природе запруживать протоки, чтобы вода там накапливалась. Он попадает в квартиру, например. Это какая-то очень странная пересохшая река. Надо перегородить русло. Он перегораживает. На следующий день он приходит, все разобрали. Он идет опять перегораживать. Ничего с этим сделать невозможно.
Вот в этом и проблема, я так понимаю, остальных животных, что так как у них нет сознания и мышления, они не способны понять, что их алгоритмы не работают. Поэтому, когда ты условно берешь какое-то дикое животное домой, ты создаешь условия, чтобы хотя бы какие-то суррогаты выполнения алгоритмов должны быть. У крыс это необходимость там лазить, грызть.
Хомяк делает себе нору в норе, когда поселяется в клетку. Обязательно надо ему дать строительный материал, чтобы он сделал себе нору, и он будет запасать корм. Хотя каждый день его ты кормишь, он все равно его запасает. Потому что он рассуждает так: сегодня кормит, завтра не кормит. То, что кормит. Кстати, я разоблачил своего хомяка. Он абсолютно технично делал вид, что он не замечает людей. Но я все-таки его поймал на одном жесте, которым он выдавал, что он знает. Мы ему наливали молоко в крышечку из-под пластиковой бутылки. И через некоторое время заметили, что когда он его допивает, он ее переворачивает. Никакой прагматики в этом жесте не было, кроме одного сигнала, что пора наполнить поилку. Поэтому я думаю, какая-то примитивная религиозность у него все-таки была. Он знал, что есть высшее существо, которое он не может охватить своим слабым умом, но с которым можно вступить в коммуникацию.
Слушай, я подумал, наверное, вот это и есть какой-то критерий отсутствия мышления. Бесконечное повторение привычного алгоритма, несмотря на то, что он уже неадекватен ситуации. В этом вот мы решительно отличаемся от животных.
Ну что ж, друзья, я думаю, на этом мы и закончим нашу беседу, которую мы проводили, напоминаю, на трассе, ведущую от села Верхний Баскунчак к селу Нижний Баскунчак. Вы можете, конечно, задать вопрос, зачем мы идем по этой трассе, не похоже ли наше перемещение на перемещение диких животных, мигрирующих просто в определенное время года. Очень похоже, честно говоря, потому что в мае месяце, перед моим днем рождения, который у меня, кстати, завтра, мы вот так все время куда-то двигаемся. Вот были в Дагестане, в Дербенте, теперь мы на Баскунчаке.
Весенняя миграция философов.
Я напоминаю, что сегодня с нами был журналист, фотограф, философ, специалист по работе с молодежью.
Наполовину животное,
как он только что признался. Это был своеобразный каминг-аут. Вадим Константинович Пашков. Ну, а мы будем продолжать наши философские занятия, чего и вам желаем. Счастливо!